Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы будем говорить о правоохранительной и судебной системах, о книгах, о литературе. А наш гость – это Иван Миронов, адвокат, кандидат исторических наук, писатель.
Приветствую,
Иван. Да, приветствую, Иван. Ну что, начнем с одной из, так сказать, твоих ипостасей, с адвокатской. Вот. Адвокат – это человек, который сталкивается с правоохранительной и с судебной системой одновременно, и, скажем так, с одной из этих сторон взаимодействует более плотно. Вот как сегодня ты бы оценил состояние нашей правоохранительной и судебной системы?
Печально. Я в свое время почему стал адвокатом? Мне удалось пройти путь, начиная из самых таких темных сторон адвокатской деятельности, как там следственный изолятор. Потому что в свое время меня обвинили в покушении на Чубайса.
Вот здесь я хотел бы на секунду тебя прервать и сказать, что это действительно очень важно и интересно. Потому что, дорогие друзья, я даже вот хочу еще раз обратить ваше внимание, наш гость проходил по тому же самому уголовному делу, по которому проходил полковник Квачков. Просто одни люди были более известны, другие менее известны в ходе этого дела. И я так понимаю, Иван, что ты был вместе с полковником Квачковым оправдан по этому делу о покушении якобы на Чубайса.
Да, совершенно верно, но при этом я прошел 1,5 года федерального розыска, после которых я был пойман, а впоследствии 2 года... уже в следственном изоляторе, после чего я вышел уже под поручительство, не будучи оправданным депутатом Государственной Думы.
Это какой год?
Это декабрь 2008 года. И только спустя 2 года, вот этот процесс длился очень долго, я был только оправдан. 10 месяцев у нас длился суд присяжных. То есть мне удалось, я не знаю, это как повезло, не повезло, но пройти изнанку адвокатской деятельности от начала до конца, от момента, когда тебя принимают, следствие и уже суд присяжных, который нам удалось вытянуть и выиграть.
То есть получается, что ты занялся адвокатской практикой во многом потому, что ты прошел вот весь этот сложный и, конечно, не очень приятный путь.
Конечно, когда ты сам уже начинаешь через несколько месяцев вникать, как эта система работает, когда ты фактически занимаешься самозащитой, выстраивая всю ее линию, когда 10 месяцев тебя судит суд присяжных, это отдельный вопрос, очень интересный вопрос, и ты на своей шкуре понимаешь, как это работает.
А 10 месяцев – это очень долго, просто для не специалиста.
Для суда присяжных 10 месяцев – это очень долго. Иногда бывает дольше, но там суды присяжных распускают, и слушание начинается с самого начала. То есть 10 месяцев – это внушительно. То есть где-то в среднем суды присяжных рассматривают дела от 2 до 4 месяцев.
Сразу возникает вопрос. Ты 2 года провел в заключении. Тебя в итоге оправдали. И что, как говорится, всем спасибо, все свободны, или существует какая-то практика компенсации, извинений, чего-то еще?
Парадокс в том, что если ты, скажем, чиновник или служащий какой-нибудь большой корпорации, у тебя огромная зарплата, и тебя вдруг арестовывают, содержат под стражей, потом судят, и оказывается, что ты невиновен, то государство обязано возместить тебе потерянный вот этот официальный доход за этот период.
А если частная корпорация?
Неважно. То есть, если у тебя есть подтвержденный официальный доход, зарплата, которую ты получал, то государство обязано ее тебе...
Именно государство.
Выплатить. Государство обязано. Угу. Государство. А если же у тебя такого дохода нет, то ты можешь претендовать максимум на моральную компенсацию, которая, ну, составляет там, за 2 года, сколько это было, 2 года жуткой тюрьмы, следствия, суда, это было, ну, порядка 400 тысяч рублей. И расходы на адвоката, Ну, если они где-то шли по вот среднему рынку. То есть это какие-то минимальные расходы, которые ты нес.
Но это государство компенсирует.
Это государство компенсирует. Но в общей сложности это было, ну, может быть, не больше 1 000 000 рублей.
Иван, а вот теперь как адвокат, с одной стороны, с другой стороны, ну, как юрист, объясни, а как можно решить эту проблему? Если запретить правоохранительным органам в связи с, ну, скажем так, с подозрением кого-то арестовывать и проводить следствие, ну, какие-то преступники могут остаться безнаказанными. Если наоборот, как бы они начинают всех забирать, а потом не несут какой-то, ну, если хотите, финансовой, организационной ответственности за то, что невинные люди, как решил суд, сидели в тюрьме, тоже нехорошо. Вот где тут баланс, где золотая середина?
А, вот здесь очень интересно. У нас оправдывается в России не больше 0,2% лиц, которые оказались обвиненными в совершении преступлений. 0,2%.
То есть это просто исключение из правил вообще.
Это погрешность. Суды присяжных, но их рассматривают там не больше 500 дел на всю страну, они оправдывают где-то порядка 20%. Плюс-минус в год. То есть это серьезно по сравнению с 0,2, но доля присяжных, она как бы очень-очень узка. В последние годы они расширили юрисдикцию присяжных, и можно теперь в районных судах, если ты обвиняешься даже по простому убийству там, и по ряду других статей, или покушение даже на убийство, раньше это не подпадало под присяжных, ты можешь укороченный состав присяжных брать в районных судах.
Ну, то есть, с точки зрения обвиняемых, лучше, когда тебя судят присяжные, да? Как бы вероятность оправдательного приговора в этом смысле увеличивается.
Она появляется шанс на справедливое решение, я бы так сказал, потому что обмануть присяжных практически невозможно. Сложно, но с трудом, потому что вы представьте, это 8 или 6 в районных судах пар глаз плюс запасные, они отслеживают мимику, движение, как что ты говоришь, при этом им помогает прокуратура, которая пытается тебя вывести на чистую воду, разоблачить там дополнительными вопросами. А суд присяжных — это тоже своего рода определенный театр, это надо следить, как ты выглядишь, как ты говоришь, окружение, которое приходит тебя поддержать, потому что это социальный сразу срез, кто ты и что ты, когда приходит всякие давать показания или поддержать любовницы в мехах, в бриллиантах, в золоте.
А дело о коррупции.
Все. Для присяжных уже дальше можно ни о чем не говорить.
Уже все доказано.
Да, но у нас коррупционные преступления, к сожалению, они не входят в юрисдикцию присяжных.
А, не входят.
Не входят. Это все выносится районными судами. Хотя, на мой взгляд, здесь коррупционные преступления, они должны рассматриваться только судами присяжных при ужесточении наказания за их совершение. Потому что у нас совершенно появились дикие моменты, когда у нас фактически из-под уголовной ответственности выводятся сегодня чиновники, которые совершили подобные преступления в связи с жизненными обстоятельствами.
Ну, это как?
Ну, это, грубо говоря, как... мне даже сложно это объяснить, но это такая лазейка, что просто сказать, что ну, у него там... Он брал взятки под угрозой шантажа.
Шел-шел и нашел.
И я как бы здесь ни при чем не хотел. Вся душа протестовала, все родственники были против, но вот заставили меня это сделать.
А вот если вся душа протестовала и заставили сделать, это что, оправдан сразу?
Да. Да. То есть это даже не смягчение, но это вот буквально последнее время сейчас они ввели эту норму, то есть практики пока еще по ней нету, но то, что сегодня у нас формируется абсолютно классовый суд, когда, например, по ряду статей, которые ну, там, должны отрубать за это руки. Если ты воруешь сегодня у государства, за это должны рубить руки.
Руки отрубать ты согласен. Я, например, выступаю за введение смертной казни за коррупцию в особо крупном масштабе. Это первое. И за отказ от моратория на смертную казнь по тем статьям, которые сегодня в Уголовном кодексе у нас имеют такое наказание. Что ты по этому поводу скажешь? Ты за применение смертной казни?
Это что такое смертная казнь? Сейчас введение смертной казни. Это сумасшедшему дать автомат в руки. Автомат же – это отличное оружие, идеальное оружие, точное оружие. Но дайте сумасшедшему в руки, и он начнет палить во всех подряд.
А руки а отрубать?
А не в кого, кого надо.
А руки отрубать можно? А,
я сейчас по поводу коррупции. Если ввести наказание, же самое жестокое наказание за коррупционные преступления, а прежде всего за то, что человек берет взятки, и то, что он ворует у государства, ворует бюджетные деньги, это идеальная история. Но отмена моратория – это уже абсолютно другая, потому что в нашей стране, если сейчас снять мораторий, то расстреливать-то будут не тех. А тех, кого надо расстрелять, они будут получать минимальное наказание, как они получают сейчас. Потому что для обывателя кажется, что мы сейчас ведем смертную казнь и всех перестреляем наркоторговцев, педофилов и коррупционеров.
Нет, а только вот, тех, во-первых, у кого есть это в приговоре, во-вторых, по тем статьям, которые это подразумевают.
А вот и фигушки. Если сейчас, вот если в этой ситуации снять мораторий на смертную казнь, то вот педофилы как получают свои там какие-то ничтожные там 2-3 года, ну, если нет там определенного резонанса, да, так они будут получать.
Измена Родине.
А, измена Родины. Хорошо, назовите сейчас, кого надо сейчас расстрелять? Расстрелять вот этого журналиста?
Нет, я не говорю конкретно кого-то. Я имею в виду, что есть статьи Уголовного кодекса, по которым предусмотрена смертная казнь как наказание. Сейчас она не применяется. Мне кажется, и, честно говоря, как показывают опросы, большинству граждан России, что это несправедливо, что эта казнь должна применяться. Это мера социальной защиты, как говорили совсем недавно, должна применяться. Ты справедливо говоришь, что, возможно, пострадают невинные. Давайте процедуру сделаем. Апелляции, второй апелляции, третий, четвертый. Сколько надо сделать, чтобы мы убедились? Отложенный приговор. Вот чтобы эти сомнения были минимальны.
Объясню. Покажите, вот помимо наркоторговцев, которых не существует официально, они просто выведены за скобки. Их просто, они неприкосновенны в нашей стране, наркобарон. Мы все понимаем, что они есть. То, что такой оборот должен кто-то контролировать, извлекать из этого деньги. Но официально их нет. Покажите мне хоть одного изменника Родины по телевизору, чтобы у нас не осталось ни малейшего сомнения, что да, это тварь, шпион, враг, которому надо пустить пулю в лоб. Покажите, кого ставить к стенке, как изменников Родины? Ученый, который там где-то файл там
отправил. Иван, а если покажут? Если покажут, вот пройдет суд, и суд решит, да, изменил Родине, и вот там смертная казнь, надо применять. Ведь есть же сейчас большое количество, условно большое, я, конечно, точную цифру не назову, может, ты сможешь назвать, количество людей, которые приговорены к высшей мере наказания, но из-за моратория находятся там в самых сложных условиях, фактически отбывают пожизненное наказание. Но смертный приговор в отношении них не отменен.
Смертная казнь, она возможна только при существовании судебной правоохранительной системы, которая бы действительно была бы объективна. Суд, который бы выносил решение не в силу того, что если пошло дело, значит, человека надо закатать и признать его виновным, если следствие об этом написало, а чтобы он действительно разбирался во всех этих вопросах.
Последний козырь выкладываю. Смертная казнь за убийство. Ведь тоже есть такой состав.
Смертная казнь за убийство, если речь идет, скажем, о маньяках, педофилов, то, конечно, смертная казнь должна исполняться. Но я вам так скажу, когда для многих, для них смертная казнь преступников, это гораздо меньшее наказание, чем пожизненное лишение свободы. Вот когда человек получает пожизненное, он фактически на земле находится в аду. И у него появляется возможность переосмыслить многие вещи, покаяться и как-то уже просто выйти под старость лет, несколько последних лет, доживать где-то там в монастыре.
Ну, Иван, я хочу сказать, что все-таки остаюсь при своем мнении, несмотря на то, что с уважением отношусь и к опыту, и личному, и адвокатскому, я все-таки считаю, что смертная казнь в России должна применяться, и если ради этого необходимо выйти из Совета Европы, о чем вновь заговорили, то я считаю, собственно говоря, нечего нам в этом Совете Европы и делать. На этом первая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим ко второй части, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Интересный собеседник, интересные темы. И сегодня у нас в гостях Иван Миронов, писатель, адвокат, кандидат исторических наук. И сейчас наш гость ответит на 5 блиц-вопросов. Иван, вторая часть нашей беседы – это 5 блиц-вопросов. И в них я хотел бы коснуться, ну, другой твоей ипостаси. По адвокатским делам мы уже немножечко поговорили, твою точку зрения на сегодняшнюю правоохранительную судебную систему выяснили. Теперь вопрос такой. Вот ты являешься автором YouTube-канала «Миронов де-факто». Вопрос. Адвокат, адвокатская тайна, судебные процессы. Зачем нужен тебе YouTube-канал и откуда ты находишь время для того, чтобы его вести?
Ну, во-первых, для человека, который уже много лет пишет книги на совершенно разной тематике, от исторической, поскольку я являюсь там, кандидатом исторических наук, и это переработанная диссертация «Расследование по продаже Аляски».
Об этом чуть ниже поговорим, да.
Да. Две книги – это «Суд присяжных», «Наука убеждать», «Формула внушения», которые помогают людям, которые оказались по ту сторону, или адвокатам, которые защищают этих людей, разобраться в суде присяжных и выйти победителем, и добиться, чтобы суд принял решение по справедливости. Это такой учебник, пособие, методичка, как действительно действовать, если тебя судят народные присяжные
заседатели. А YouTube-канал – это тоже методичка?
YouTube-канал – это увлечение, потому что очень много интересных собеседников, друзей и врагов тоже, которые я не разделяю их мнение, являюсь полностью оппозиционным к ним, но мне интересно разобраться. Мне интересно, я снимаю только на тех, беру интервью, когда мне интересен сам человек. Мне интересна его позиция, даже если по мне она абсолютно неправильная. И это, ну, это как битва мнений. Это азарт, это одновременно и адвокатское, журналистское расследование. Мы пробуем разные форматы, разные люди, причем иногда, вот скажем, брали, у меня было интервью со Стрелковым, когда после интервью летят камни в меня, как человека, который пригласил, как они считают, там, террориста-злодея, и как я посмел вообще эти темы поднять, а с другой стороны камни летят от фанатов Стрелкова, которые говорят, как ты смел задавать такие вопросы и выводить из себя уважаемого героического человека.
Второй вопрос. Ты автор 6 книг на сегодняшний день. Ну, как говорится,
да.
Бог даст не последний, и дальше да. Будет двигаться. У тебя есть замечательная книга, которую я читал и всем рекомендую. Она называется «Аляска. Преданная и проданная». Ну, из названия понятно, что речь идет об истории продажи русской Аляски нашим американским соседям и партнерам. В интернете очень много фейков или вранья прямого ходит по этому вопросу. Поэтому скажи, пожалуйста, коротко, Аляску действительно продали? Вот совсем продали? Не в аренду сдали, как иногда пишут?
Продали, продали навсегда. Продали навсегда за бесценок. И все деньги ушли по карманам тех, кто фактически стоял за продажей Аляски, кто разрабатывал этот план. Это группа великого князя Константина Николаевича. И они явились главными бенефициарами этой сделки и получили деньги. Причем это деньги по классической приватизационной схеме. Приватизацию придумал не Чубайс. Приватизация была запущена при Александре II, когда это первый император, который начал торговать государственными активами. Причем сверхприбыльными. Там Николаевская железная дорога, которая ушла в частные руки. И дальше это, конечно, Аляска. Аляска, причем я понимаю, о чем вопрос. Можно ли вернуть? Есть ли юридическая зацепка,
ну,
чтобы хотя
такой.
Бы политически заявить об этом? Да, есть. Потому есть? Что есть. Очень-очень-очень элементарно. Потому что сделка может быть признана недействительной, если нарушены права третьих лиц, третьей стороны. А именно имущественные интересы подданных Российской империи. Так вот, Аляска, это же была не просто территория, это был целый комплекс зданий, производств, которые все принадлежали российско-американской компании,
да.
Частной компании, акциями которой владели подданные Российской империи. Прежде всего, их интересы были нарушены, потому что все это имущество, оно просто ушло вместе территории за смешные 7 миллионов 200 тысяч долларов, которые были тут же переведены на счета железнодорожных компаний в Европе, которые аффилированно принадлежали вот этому клану Константина Николаевича, великого князя. Вот.
Ну, Иван, ответ исчерпывающий. Следующий вопрос моего блица. Вот, ну, адвокатская деятельность, понятно, много всевозможных подзащитных. Например, один, я хотел бы сказать, это экс-схемонах Сергий в миру романов. Ты определенный промежуток времени его защищал. Другие фамилии, если захочешь, назовешь сам. Как ты выбираешь своих подзащитных или как они тебя выбирают? То есть, вот как этот механизм работает?
Вообще, что такое подзащитный? Подзащитный для адвоката – это человек, с кем ты готов пройти достаточно долгий путь. Это минимум год. С кем должен постоянно общаться, находить общий язык, доносить до него свою позицию, которая должна быть принята, корректировать, если что, эту позицию. То есть иногда ты общаешься чаще с этими людьми, причем доверительно, чаще, чем с некоторыми родственниками, со своими. И поэтому между адвокатом и подзащитным по-хорошему должны складываться достаточно понятные, ясные, четкие
человеческие
отношения. Если я вижу, ну вот иногда, да, там обращаются, если я понимаю, что мне человек, это вот психоэмоционально меня не устраивает, я понимаю, что там есть какие-то, какое-то дно, есть определенные какие-то другие отклонения, я не возьмусь вне зависимости от гонорара. Потому что я знаю, что мне с этим человеком будет работать неприятно, будет противодействие внутреннее между нами, а значит, это так, это негативно скажется на конечное решение. Мы до победы не дойдем. Поэтому я здесь работаю, первое, что мне, во-первых, нужно человека уважать, потому что у нас, я не знаю, ну, это с одной стороны понятно, это ужасно, когда у нас под замес попадают невиновные люди, с другой стороны, или виновны не за это, а не в том, а с другой стороны, это дает нам возможность действительно помогать, вытягивать приятных и симпатичных тебе людей. Или, по крайней мере, тех, кто заслуживает уважения и помощи.
И последний вопрос нашего блица. Вот, Иван, рассказывая об адвокатской работе, ты сказал следующее, ну, сейчас не цитирую, но примерно, о том, что невозможно, когда идет суд присяжных, обмануть, потому что 8 пар или 6 пар внимательных глаз, которые отсматривают, отслеживают, думают, смотрят на такие внимательные нюансы, как любовница в мехах, бриллиантах, замаскированные под свидетели и так далее. А вот я взял твою книгу, которая называется «Суд присяжных. Формула внушения». И хотел бы прочитать кусок аннотации, а потом задать тебе вопрос. Итак, цитирую. «Новая книга известного адвоката Ивана Миронова посвящена психологическим и лингвистическим техникам, как осуществляющим манипуляцию сознанием, так и противодействующим этому. На примерах реальных судебных процессов автор показывает принципы и приемы нейролингвистического программирования в скобочках НЛП, в их числе разрыв шаблона, рефрейминг, прожектор внимания, коллективизация сознания, иллюзия факта и конгруентность. Я не все слова понимаю, но неважно. Применительно к судебным слушаниям книга объясняет, как работает память, каким образом в кратчайшие сроки запомнить максимальный объем информации, как стереть в кавычках из сознания аудитории аргументы, представленные оппонентом. Конец цитаты. Вопрос теперь возникает. Так можно ли в суде выяснить истину, или это соревнование вот этих вот методик и попыток манипулированием сознания?
Хороший вопрос. Чтобы вам защититься от профессионала с ножом, вам надо научиться или знать, как нападать самому. вы должны овладеть теми же самыми техниками. Поскольку без них, будь вы трижды правы, и справедливость стоит за вами, то вы не сможете этому противостоять. То есть здесь, с одной стороны, показаны техники, которыми владеют, ну, может быть, это даже 10, пусть на всю страну, прокуроров, но не показаны примеры конкретных дел, как они заводят, как они убеждают, как они действуют, показывая белое черным, и как они иногда закатывают нам долгие-долгие годы людей абсолютно невиновных, но которые не в силах противостоять ни они, ни их адвокаты, то здесь, конечно, вот на этих техниках, и в том числе на техниках контраргументов, контрманипуляций, это все здесь выстроено. Две большие книги, причем это не просто вот как у нас НЛП, да, там НЛП, какие-то куча принципов, которые чисто на бумаге, их невозможно использовать без примеров. А здесь именно показаны механизмы.
Ну, то есть, по сути, против лома нет приема, а кроме другого лома.
Совершенно верно, совершенно верно.
Ну хорошо, Иван, тогда на этом оптимистическом моменте мы переходим, дорогие друзья, к третьей части нашей программы, когда наш уважаемый гость ответит на ваш вопрос. Продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Иван Миронов, писатель, кандидат исторических наук, адвокат и просто интересный человек. И сейчас Иван ответит на тот вопрос, который задали вы, дорогие друзья. А вопрос звучит так. Иван, вот вы человек такой многоплановый. Вы когда-нибудь с чудом в жизни сталкивались?
Ну, вот из того, что мне приходит в голову, это было прямо на светлой пасхальной неделе, в первый день, когда я сидел в камере с Владимиром Кумариным. Это лидер Тамбовского ОПГ, такое очень резонансное известное дело.
Да, ну, я из Питера, я знаю эту фамилию.
И в камере было два человека верующих. Это я и Кумарин. А два таких убежденных атеиста, причем таких агрессивных, злобствующих атеистов. И поскольку ты сидишь, у тебя камера, где находится 4 человека, представляет собой просто малогабаритную кухню, я извиняюсь, все удобства, они просто в углу этой кухни, то, чтобы заглушить запахи, все, поджигаешь бумажку, вот берешь клочок туалетной бумаги, скручиваешь тоненькую плотную бумажку, поджигаешь и гасишь. Идет вот этот гарь, который все лишние запахи убивает. Он просто гарью. И в какой-то момент я зажигаю бумажку, и вдруг соседний мне угла говорит: а слушай, что это за благовоние? И действительно, вот эта бумажка наполнила, вот этот чат, он наполнил камеру запахом ладана. Вот ладана. Вот все, и вот собралось еще, я отошел в сторону, они встали втроем. И они стали ее разбирать, нюхать. Вот, взяли другой кусок бумаги, скрутили, зажигают. Гарь. А это чисто ладан. Но на следующий день два атеиста, которые сидели с нами, они достали кресты, потому что кресты есть, поскольку раздают, иногда ходят священники и раздают кресты, а в тюрьме ничего не пропадет, даже если там трижды не веришь, ты в любом случае куда-то в кармашек засунешь. Они вышли на утреннюю проверку с крестами. Они уверовали после вот этого чуда.
Ну, это прекрасная история, Иван. Я хочу тебя поблагодарить за участие в программе. Много интересной информации. Ну, и я думаю, что обязательно увидимся еще раз.
Спасибо. Ждем вас на нашем канале «Миронов де факто».
Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.